продолжаем читать второй том «Добротолюбие», слова преподобного Исихия о трезвении и шестой абзац. «Трезвение есть твердое водружение помысла ума и стояние его у двери сердца, так что он видит, как подходят чуждые помыслы, эти воры, окрадыватели, слышит, что говорят и что делают эти губители, и какой демоны начертывают и устанавливают образ, покушаясь, увлекши через него в мечтание, ум обольстить его. Коли будем люботрудно проходить такое действование, то оно, если хотим, очень основательно и внятно на опыте покажет искусство мысленной брани и доставит опытность в ней». Эти слова по существу, вот этот самый шестой абзац, по существу выражает саму суть трезвения, а вместе с тем и умного делания, потому что то, что мы привыкли после творения святителя Игнатия Брянчанинова и Феофана Затворника называть как умное делание, древними отцами называется трезвение. По сути дела, это одно и то же. И мы замечаем, если внимательно читаем, что то, как мы привыкли воспринимать умное делание, отцы воспринимали несколько иначе. Я не хочу сказать, что в этом виноваты святители Игнатий и Феофан. Нет. У них как раз все правильно есть. В этом виноваты мы сами. Точнее, та литература, которая была посвящена молитве, ну, скажем, рожденная вот в XIX веке, около трудов святителя Игнатия или святителя Феофана, или как вот просто как некое настроение общественное, тогдашнее, ищущее молитвы. Не случайно же такое сон старцев воссиял в русской земле. Вот в их трудах этого нет. Но когда мы читаем еще множество разных других книжек, или когда читаем труды святителей наших замечательных, не подготовившись, не пройдя определенных ступеней духовного развития без духовника опытного, то мы попадаем в неправильную, как бы в перевертыш. Мы думаем, хотя еще раз повторю, ни святитель Игнатий, ни святитель Феофан этого не пишут. Но мы думаем, мы так слышим, мы так воспринимаем, мы так понимаем их слова, что главное – молиться. Надо твердить молитву Иисусову, много или мало, внимательно или поспешно, но главное – ей, и эта молитва, она всему научит. Но нет, на самом деле у святых не так, и у святителя Игнатия, и у святителя Феофана в том числе. И вот здесь мы слышим, и в седьмом абзаце преподобный Исихий это подчеркнет еще раз. Мы слышим, что на самом-то деле не в молитве как таковой дело. Она не принесет никаких положительных плодов, если нет трезвения. А в свою очередь трезвение становит, делает молитву такой нерушимой стеной, которая, по слову всех святых, защищает человека как стена непробиваемая. Она становится защитой, крышей, средой, в которой живет человек и защищает его от всех искушений и бед. Но только тогда, когда молитва основана на трезвении. Если же трезвения нет, а есть только сама молитва, она, несомненно, приведет к надмению, высокомерию, превозношению, что мы часто и видим, или просто не получится. потому что у нее нет фундамента, правильного фундамента, правильным фундаментом Иисусовой молитвы. И преподобный Сихи об этом здесь неоднократно говорит, является именно трезвение, когда ум, опять-таки повторим, стоит у двери сердца. А где наш ум стоит? Мы уже говорили, где он стоит. Он стоит вне себя, вне сердца. Он стоит либо в вещах этого мира, либо в событиях этого мира, либо в делах других людей, а должен стоять у двери собственного сердца, там ему место. Он назначен для того, чтобы стоять внутри собственного сердца. Люди спрашивают, ну как же надо рассуждать правильно? Правильно. Ум должен рассуждать там, у двери собственного сердца. Ну надо же видеть зло. Да, надо. Ум для того и создан, чтобы видеть зло изнутри собственного сердца. Все, что вы не скажете про ум, восхищаясь или досадуя на то, что он такой, все это верно, но именно этими свойствами он и обладает для того, чтобы стоять у дверей собственного сердца. Как научиться не осуждать других людей? Очень просто. Надо встать у дверей собственного сердца, надо войти внутрь собственного сердца, наблюдать за тем, что происходит в твоем сердце, смотреть, какие туда входят изверги, варвары, дикари, какие вползают змеи, что уползает из собственного сердца. И тогда тебе не будет ни сил, ни желания, ни настроения судить других людей, ибо в твоем сердце настоящие монстры живут, настоящий грех. Вот. Все, что ты видишь у других, это так, детская сказка, а вот внутри тебя там настоящие чудовища, там гады, им же не с числа. Вот в бездне твоего сердца надо только войти туда, умом опуститься и ужаснуться. Ведь что такое рассудительность? Рассудительность включает корень суд. Человек должен быть рассудительным. Он должен судить. Это ум, способность ума просто имплицирована, присуща этому уму. Вот он и должен судить самого себя. И рассуждать о том, что входит в его сердце, что исходит из его сердца, что входит внутрь, что исходит изнутри. Для этого он, ему, вот эта рассудительная способность дана. Но грехопадение вытащило ум изнутри сердца, разрушило целостность человеческого естества. И ум погрузился не в рассматривание и не в стояние на страже собственного сердца. Именно так говорит Бог Каину. Смотри, грех-то у дверей лежит. Вот, но ты противостань ему. Вот и мы смотреть должны не на тех, кто, как нам кажется, неправ, кому кажется несправедливо, что-то происходит, а стоять на двери собственного сердца, потому что там порога лежит грех, который может вползти и убить нас, душу нашу, заставив нас делать зло. Вот эта вот рассудительность, суд над тем, кто входит внутрь, суд над тем, что исходит изнутри, приведение ума в правильное состояние и привело бы к тому, что мы бы получили то, что вот самое-самое то. Мы бы получили, что мы не можем судить людей, потому что все силы нашего ума уходят на то, чтобы судить самих себя. Мы не можем ничего с этим поделать. Невозможно. Мы либо судим себя, либо судим других. Конечно, бывает такая ситуация, когда ум настолько расслаблен, настолько в нем рассудительные способности увяли, атрофировались, что человек теряет возможность рассуждать вообще. Он весь предается плоти или чувствам. Бывает такое. Но человек, чей ум более или менее жив, функционирует, он может делать только две вещи. Либо судить себя, либо судить других. И всякий раз, когда мы судим другого и замечаем, что судим другого, мы выходим из себя, мы бросаем открытой настежь дверь своего сердца и идем судить другого человека. То есть у нас открытая дверь, привратник убежал, сторож ушел, охранник исчез, и все они вместе бросились, чтобы долбить, судить, размышлять о поступках другого человека. В этот момент в твою дверь заползает, в дверь твое сердце, открытую, незащищенную. Чего только не вползает. Так это если мы один раз так сделали, уж точно заползет гордыня. А если мы не один, если мы всю жизнь так делали, всю жизнь. Потом нам говорят, что есть покаяние, и мы приходим и говорим, вспоминаем, что мы делаем. Мы вспоминаем грехи. Мы как их вспоминаем? Мы вспоминаем, что мы сделали, смотря на себя со стороны. Не изнутри, ибо тогда не достало бы слов, даже дыхания, чтобы сказать об этих грехах, а со стороны. Вот тут это сделал, вот тут это сделал, вот тут это сделал. Отчитались. Вот. Молитву проучили, получили. Пошли дальше судить. Но если бы мы вошли в себя, если бы мы протрезвели, отрезвились и стали бы смотреть на себя изнутри, если бы мы взглянули внутрь собственного сердца и увидели этих гадов, которым нет числа, увидели всех этих насекомых, ползающих там по сердцу, все вот это копошащееся внутреннее наше естество и существо – то мы просто задохнулись бы от ужаса. Вот это я? Да ну, я же не могу, это же чудовище. Это же невыносимое, мерзкое, гадкое чудовище. И все. И одного этого ужаса, который испытывает человек, достаточно, больше никогда в жизни, никогда не смог посмотреть на себя со стороны. Он знает правду, он знает, что личина его врет, подлинные демоны внутри меня. И всякое фарисейство и гордынь постепенно, ну просто им некуда войти. Человек как бы видит, насколько он наполнен этой мерзостью, а в полный стакан долить уже ничего нельзя, хотя бы это хорошо. Седьмой абзац. Сугубый страх, с одной стороны, от оставлений Божьих, с другой – от обучительного попущения искушений внешних, обыкновенно рождает частость надзирательного внимания в уме человека, старающего заградить источник худых помыслов и дел. Для этого именно и оставления бывают, и посылаются нечаянные искушения от Бога к исправлению жизни нашей, особенно когда кто вкусил сладость упокоения от добра сего, то есть внимания, трезвения, а потом вознеродел. От частости сей рождается навык, от этого естественная некая непрерывность трезвения, а от сего по свойству мало-помалу порождается видение брани, за которое последует непрестанная молитва Иисусова, сладостная, без мечтаний, тишина ума и дивное некое состояние, исходящее от сочетаний с Иисусом. Здесь мы видим три вещи. Первая – частость помещения ума внутрь сердца, при дверях его, естественным образом приводит к навыку. Сначала один раз мы так поместились внутрь, побыли там, ужаснулись, чуть не умерли от смрада, исходящего изнутри. Чуть нас не сожрали собственные демоны. Мы скорее выбрались, но смотреть на себя со стороны уже не можем, потому что знаем, что там под этим крашенным гробом, что там внутри живет. Вот. Но внутрь спускаться еще боимся. Ну, бывает ситуация, складывается надо. Постепенно, раз за разом, помещаясь внутрь себя, понимая, что в этом внутреннем безобразном хаосе надо как-то наводить порядок, как в подвале постепенно надо все это убирать, вычищать, воскребать. Вот, это занимает всю жизнь, все силы. Но вот постепенно, часто перемещаясь умом внутрь себя самого, внутрь сердца, в глубину самого себя, мы приобретаем некий навык, и это становится нашим повседневным бытием. Второе, что мы видим из этого, что это, чтобы эта частость состоялась, человеку попускается впадать в некие падения, в некие скорбные искушения, тяжелые какие-то немощи, чтобы покаянной молитвой мы и возвращали себя внутрь. То есть мы же потому и возвращаемся внутрь, что нам приходится как-то бороться с тем, что, во что, вот что со мной случилось. Вот, какая-то страсть овладела, какое-то уныние припозло, какое-то раздражение мучает, какой-то там грех мы впали, сами удивились, чего. Вот, были трезвенниками, напились, были целомудренными, что-то какое-то одержимое, похотливость напала, были бессребренниками, тут украли деньги. Вот, да мало ли что с человеком может, были мужественны, тут вдруг страх напал. Вот, много чего бывает с человеком, и вот человек, пытаясь избыть это состояние, выйти из этого неприятного, омерзительного для него состояния, он вынуждается молиться, молиться по-настоящему. А не по-настоящему не получится, потому что в этих борьбе со страстями и преодолении падений и примирением с Богом после падений все возможно только когда человек по-настоящему плачет, кается. А он кается, значит, сознает себя грешником. А грешником он уже знает, он уже был, он уже понимает, что весь грех не снаружи, а внутри. И таким образом он понимает, что если с ним произошло вот это состояние, он украл, он воспоходствовал, он напился, он обожрался, он там возгордился, раздражился. И все вот эти неприятные для нас состояния произошли с ним потому, что он знает почему. Там внутри кипит страсть, он спускается внутрь, и там начинает изнутри своей внутренней клети, изнутри своего погреба и подвала, он пытается молиться Богу, чтобы Господь пришел туда, в ад его собственного сердца, и воскресил его, поднял его. Он уже не, да и невозможно это, он не сокрушается о том, что он недостаточно много молится или недостаточно смирен. Он знает своих демонов, знает свои страсти, и он просит только спасения, чтобы Бог пришел внутрь его сердца и врачевал бушующие там страсти. И Бог приходит и врачует. Человек думает, ну и хорошо, порядок навели, закрывает дверь подвала и идет жить дальше. Проходит какое-то время, он снова впадает в какую-то беду. Он знает уже, опытный человек понимает, что опять там нечисть расплодилась, опять спускается в подвал своего сердца, опять изнутри начинает молиться о том, чтобы Бог помог. И это происходит чуть чаще и чаще, пока человек в один воистину прекрасный день понимает, да провались оно все. Вот. Все равно толку никого не будет, пока я здесь порядок не наведу. И закрывает дверь своего сердца, оставаясь там внутри, уже не выходя из него, просто там живя. Постепенно наводится порядок, ведь со Христом вместе он дышит им, он живет им. И в один прекрасный день он понимает, что подвал его чист, клеть его убрана. В сущности, это не подвал. Оказывается, это горница была, устланная, приготовленная, украшенная. Вся его задача, причем за столом сидит Христос, и вся его задача в том, чтобы больше ни одна тварь сюда не заползла, чтобы больше никто сюда не проник, чтобы вот эта чистота здесь такой и осталась. И вот эта чистота пребывания внутри приводит к тому, что постепенно жизнь человека налаживается. Но Очень важно, что вот это каждый раз пускание внутрь себя происходит через покаяние, через суд над собой. То есть именно во время суда над собой мы попадаем внутрь. Пока мы судим других, мы не можем попасть внутрь. Мы даже не знаем, что у нас внутрь есть. Мы даже не знаем, где там вход в эту внутренность. Только тогда, когда мы начинаем по-настоящему видеть себя грешниками и молиться о прощении, исцелении себя от грехов, мы сами неожиданно, как бы и против своей воли, попадаем внутрь сердца своего. И третье, о чем говорит нам седьмой абзац, как мы уже и говорили, трезвение рождает Иисусову молитву. Я подчеркну, от частости посещения, в посещение внутренности, рождается навык, от этого естественная непрерывность трезвения, затем брань, то есть молитвенная брань, за которой и последует непрестанная молитва Иисуса. Без трезвения она творится без сокрушения, без покаяния, а потому и надмевает, а потому и не получается. А потому и мы твердимые по 30, 40, 50 раз, а не чувствуем, что молитва приводит хоть к чему-то из того, о чем написали читаемые нами святители Игнатий или Феофан. Все потому, что сама по себе молитва не приводит к результату. Только трезвение, которое является плодом сокрушения, и приводит к молитве. Только сокрушенное сердце по-настоящему вкушает молитву. Только сокрушенное сердце поддерживает молитву, чтобы она питалась благодатью.